понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! Доброе утро, Украина! С вами снова самое крымское в мире радио. Называется оно «Радио Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Мы встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц, на сайте Крым Реалии и в социальных сетях. Начинаем сегодняшнюю программу.
Тема дня.
Тема дня у нас сегодня будет, как обычно у нас бывает по понедельникам, тема психологическая, и даже два психологических явления, феномена, если хотите, мы постараемся разобрать сегодня, разобрать с нашей гостьей. Это Ольга Духнич, социальный психолог. Доброе утро.
Доброе утро.
А разбирать мы будем достаточно сложные темы, которые называются странными словами «стокгольмский синдром», как одна часть. И вторая часть – это выученная беспомощность. То есть, по сути, это трагические, я не знаю, проблемные явления, которые могут быть в жизни человека. Более того, мы разберем это на единичных каких-то случаях, на жизнях отдельных людей, а потом попробуем разобраться, как это работает на уровне масс, на уровне, не знаю, групп населения. С этим всем мы разберемся, но сначала давайте услышим короткую справку о том, что же это за явление, такое выученная беспомощность.
100 слов по теме.
Сколько ни старайся, а все равно бестолку. Так можно описать состояние человека, которое психологи называют выученной беспомощностью. Это чувство может появиться у человека из-за пережитой ранее неподконтрольной ему ситуации. Отсутствие мотивации к действию, равнодушие и нежелание менять сложившийся порядок. Вот основные признаки явления. Синдром выученной беспомощности впервые описали американские психологи в 70-х годах. Мартин Селигман и Стивен Майер проводили эксперименты над собаками. В ходе исследования животных подвергали ударом тока под звуки сирены. Спустя время подопытные смирились с ситуацией и под звуки сирены покорно ждали удара, не предпринимая попыток избежать опасности. Таким образом, собаки научились беспомощности. Человеческий организм способен полюбить и понять даже своего обидчика. Так формируется стокгольмский синдром. Заложники, которым угрожает смертельная опасность, начинают испытывать чувство симпатии и сочувствия по отношению к своим захватчикам. После освобождения бывшие заложники могут защищать террористов, активно интересоваться судьбой своих похитителей, просить о смягчении приговора, посещать их в местах заключения. Термин возник после теракта в Стокгольме в августе 1973 года. Тогда двое мужчин в течение 6 дней удерживали в банке 4 заложников – мужчину и 3 женщин. В момент освобождения жертвы встали на защиту террористов, а позже бывшие заложники подавали прошение об амнистии для своих обидчиков. Более того, 2 женщины впоследствии даже обручились с похитителями. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Вот такие 100 слов по нашей теме или по нашим двум темам. Стокгольмский синдром и выученная беспомощность. Я напоминаю, это Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. У нас в гостях Ольга Духнич, социальный психолог. Все правильно в определениях и примерах, которые привели?
Все правильно, потому что это энциклопедические такие знания, но, наверное, с ними нужно разбираться более подробно.
Более подробно. Смотрите, у меня есть любимая, опять же, из энциклопедических сфер история про то, как воспитывают ту же самую выученную беспомощность у слонов в Индии. Там это часть нормальной процедуры дрессировки. Маленького слоненка сначала привязывают к дереву условно какой-то цепью. Он дергается, пытается вырваться. У него, естественно, это не получается. Слоненок растет. Регулярно его привязывают к чему-то за ту же самую ногу. И в конце концов взрослого слона можно привязывать, по сути, обычным шнурком, который он совершенно спокойно мог бы разорвать и уйти, куда ему хочется, но он этого не делает, потому что он с детства выучил, что это не получится, это невозможно. Давайте от слонов к людям. С людьми такое получается?
Да, есть такая штука. Вообще, человек тоже существо сложное, но простое. У него есть несколько простых правил, которые железно работают. Например, это оптимизация своей деятельности. То есть мы никогда не будем делать чего-то, что, условно говоря, будет требовать у нас больших ресурсов, чем у нас, чем нам нужно. Да? То есть психика – это экономная структура, физиология – тоже достаточно экономная структура. И у людей это тоже бывает, поэтому мы очень часто Если сталкиваемся с трудностями, которые кажутся нам непреодолимыми или сложно преодолимыми, не стараемся особенно предпринимать каких-то попыток, чтобы их преодолеть.
Хорошо. Для человека свойственно, ну, добиваться своего, так, если говорить in general, в основном, да? Но при этом человек экономит, как вы только что сказали, свою психическую и физическую энергию и не берется за то, что кажется ему невозможным. Где грань? И нужно ли, я не знаю, воспитывать в наших детях, например, вот эту настойчивость? Или они этой настойчивостью потом воспользуются, чтобы и дальше совать пальцы в розетку?
Где грань? Она такая достаточно тонкая, потому что это все вопрос опять-таки мотивации. То есть изначально у человека есть мотивация, когда он маленький, особенно ему очень интересно познавать все в окружающем мире, поэтому понятное дело, что он достаточно настойчив. Но у родителей есть два способа поведения со своим ребенком. Первый способ поведения – это так называемая неконструктивная забота. Это когда мама думает, ну какой же он маленький, я ему во всем буду помогать. И, в общем, ничего только не делает ребенок, мама сразу мягко пресекает это все, говорит, да, я сама за тебя это сделаю. Был такой, по-моему, советский даже еще мультик, как мама в армию пошла с мальчиком, и там ему кашу варила, там кровать убирала и так далее. Да? То есть вот это такая называется неконструктивная забота о ребенке. Она очень часто бывает у людей, которые, ну, любят своих детей, если этот ребенок долгожданный, один, маленький, ну, в общем,
и таким образом
понятно,
выращивают ребенка с выученной беспомощностью.
Конечно.
Возможно ли другая ситуация, когда ребенку тупо все ограничивают? Не лезь, не ходи, не трогай, не бери. Получишь, я не знаю, а-та-та получишь, в угол встанешь или еще что-нибудь. И это тоже может сформировать.
Да, но тогда это достаточно сложное, там, и грозное а-та-та, потому что ребенок, в принципе, склонен их нарушать в зависимости от возраста. Но опять-таки, да, чрезмерное наказывание, ограничение, оно тоже может приводить к тому, что мы в конечном счете называем выученной беспомощность. Вопрос в том, что иногда ребенку лучше не запрещать, а дать возможность попробовать и оценить результат своих действий. Понятное дело, что это не про пальцы в розетку, но притронуться к горячему чайнику или к утюгу для того, чтобы понять, что это горячо, и получить небольшой ожог, это, поверьте, очень хорошо воспитывает не только сознание, рефлексию, но и силу воли.
Хорошо, а можем ли мы говорить о стокгольмском синдроме? Есть там, это некая попытка встать на защиту тех людей, которые тебя, по сути, притесняют. И выученной беспомощности в применении не к одному человеку, а к группе людей. Есть какая-то такая корреляция?
Все равно каждый же человек ведет себя в ситуации выученной беспомощности как человек. Да? То есть он как индивид себя ведет. Вопрос в том, что если мы говорим о первом феномене, то есть о выученной беспомощности, то она может наступать у людей, которые помещены примерно в одинаковые условия жизни. Ну, то есть, условно говоря, если человек живет в ситуации, когда у него есть такой нарастающий пессимизм, и вот что бы я ни делал, все равно это все будет бестолку, бессмысленно, бороться за свои права не нужно, потому что все равно либо будет хуже, либо ничего не изменится, критиковать кого-то небезопасно, а расти куда-то в своем каком-то развитии или обучении тоже, наверное, не нужно, потому что ну куда это все реализую? И вот если такая ситуация социальная складывается, то да, есть категория людей, она, наверное, будет достаточно широкая, которые будут расти в этом и формировать у себя, ну, наверное, это не выученная беспомощность, я бы, наверное, называла это такой вот апатией, пессимизмом и ожиданием вот только каких-то таких вот безысходностей и негативных ситуаций.
Только безысходности и негатива, хорошо. А взрослые люди могут дойти до такого состояния?
Конечно,
вот жил человек, а потом...
Это возможно в любом возрасте, и на самом деле, вот, ну, если мы сейчас так вот углубимся в какую-нибудь другую культуру, сейчас с вами вдруг так вот перевернемся на глобусе, то есть, условно говоря, есть кастовое общество, да, если мы там посмотрим на ту же Индию. И что такое каста? Это тоже такие себе ограничения, только культурного плана, да, то есть вы вот приводили пример со слоненком, то же самое можно там с рыбками, если им в аквариум стеклянную стенку поставить, они не будут плыть дальше, даже если ее убрать через некоторое время. Точно так же, вот, допустим, касты, они ограничивали людей в Индии. То есть ты никогда даже не мог бороться за власть, ты не мог там революцию какую-то устроить. И, кстати, это тоже в Европе было, там, да, до века 18-го. Как можно вообще протестовать против феодала, если ты крестьянин, да? Или как можно протестовать против господина, если ты раб? То есть это вот такие вот культурные феномены, и они тоже популярны.
Хорошо, но любая власть, по сути, она же заинтересована в том, чтобы держать подконтрольное ей население в каком-то таком спокойном состоянии. И, по сути, это, наверное, ну, если мы сейчас посмотрим, что делается с запретами, я не знаю, митингов в Крыму, что делается с атаками разного рода на людей, которые проявляют социальную активность.
Знаете, вот... есть вот у психологов такая жесткая поговорка: в дурдоме все тоже чистенькие и красивые. Да? Ну, то есть, как бы все зависит даже от типа власти, которая существует. То есть, есть власть, которая. Любая власть, это правда, и даже в очень демократических странах она ориентирована на спокойное общество. Но вопрос: как ты с этим обществом взаимодействуешь? Ты создаешь ему возможности и договариваешься. То есть, иными словами, человек понимает, что если я следую определенным правилам, то я получаю для себя определенные выгоды. Поэтому мне невыгодно эти правила нарушать. Или же ты строишь с ним диалог с позиции силы. То есть, как это делает неконструктивный родитель? Да? То есть, если ты что-то сделаешь не так, я тебя накажу. И тогда это идет не от сознательного согласия на правила игры, а от вынужденного согласия на правила игры.
Поэтому хорошо, в крымскую ситуацию вы как опишете сейчас?
Мне, наверное, сложно говорить, потому что я сейчас не там, но из того, что я вижу, из того, что происходит, я бы сказала, что вот эта беспомощность, а как апатия, она нарастает последние 2 года у тех людей, которые серьезно испуганы происходящим. Потому что вот все то, что происходит в плане этнических каких-то чисток, да, в плане того, как сегодня гражданское активное население, политически активное, потому что активизм там городской, его никто не трогает, да, например, оно как бы вот вызывает у людей, конечно, ситуацию, что я лучше спрячусь и пережду. Был такой, да, премудрый пескарь. Вот люди прячутся и переждут. Почему? Потому что от меня ничего не зависит. В общем-то, об этом, наверное, вся современная Россия, потому что если мы посмотрим даже продукты какой-то вот там культуры массовой, да, то есть там, допустим, какой-нибудь фильм «Левиафан», который вот недавно говорили, ох, какой критичный фильм. На самом деле о чем фильм? О том, что против власти невозможно протестовать, да, то есть вот человеку даже социально-критический режиссер показывает, что вот, ну вот твое место, ты попробуешь протестовать, и все у тебя будет еще хуже. То есть вот если жить в таких условиях, то, конечно, у человека рано или поздно возникает вот такая вот апатия, нежелание каким-либо образом проявлять активность. Но я хочу подчеркнуть, что даже в таких условиях нужно пробовать и искать себя там, где ты можешь, по крайней мере, для самого себя каждодневной практикой заниматься тем, чтобы выводить себя из вот этой вот зоны апатии. Опять-таки говорю, что ненаказуемым является городской активизм, когда ты просто выходишь, там делаешь как-то субботник на своей улице, когда ты чистишь какой-то переход. То есть это не политические акции, но они, тем не менее, позволяют тебе быть субъектом того, что происходит, пытаться что-то сделать в том окружении, в котором ты живешь. Это хорошие прививки от того, о чем мы сегодня говорим.
Хорошо. Социальная психология может рассматривать выученную беспомощность на, ну, на группах людей и предлагать такой способ, я не знаю, терапии или профилактики, как вы только что назвали, для, там, я не знаю, для абсолютно любых людей.
Вот нет, не можешь мы так не работаем. Не психолог же, он же как врач. Может ли хирург помочь группе людей с аппендицитом? Наверное, нет. Да? То есть только наложением рук. Ну, это в Кашпировском, а не к хирургу. Вот поэтому я думаю, что это должна быть каждодневная практика каждого человека. Он ее должен выбирать. Он должен понимать и чувствовать, какой момент его эта апатия охватывает. Почему? Потому что это вот сродни какой-то такой вот духовной лени. Да? Когда мы утром встаем, мы думаем, ну, зачем оно? А нужно встать и что-то делать. Потому что иначе, ну, все становится плохо, и, в общем-то, человек сам от этого страдает.
Хорошо, но даже вот этот так называемый городской активизм иногда, ну, я сталкивался с ситуациями, понятно, в, там, не знаю, в сетях, в медиа, когда людей, которые вышли на какие-то там городские акции, их начинали обвинять, вот, а зачем же вы показываете, что тут какие-то беспорядки? У нас же, ну, в смысле, где-то грязно, где-то плохо, это вы намеренно показываете, что у нас тут не все хорошо, и таким образом очерняете имидж великой России. Вот до такого доходило, я это видел. Знаю,
я тоже наблюдаю за некоторыми активистами. Наверное, тут вопрос еще в том, как это все заворачивать, какую обертку. Если говорить, что мы за все хорошее против всего плохого, это все поддержит. Да, то есть наш прекрасный город, но нужно его тут немножко убрать, то тоже все, в общем-то, как бы никому до этого особенно дела не будет. Я думаю, еще в чем вопрос, да, то есть вот проходит 2 года, и вот этот вот политический класс, который сейчас пришел в Крыму к власти, такой пророссийский, он тоже становится менее реактивным. Он становится реактивным на избирательные сигналы, на вот то, что касается политики. Ну, не могут они все контролировать, ну, потому что никто этого не может. А если что-то вот такое вот проходит, будет относительно мирно, я думаю, им абсолютно безразлично. Они же не будут эти города развивать, и мы видим, что этого особенно не происходит. Поэтому если кто-то делает за них их работу, то, в общем-то, это даже иногда позитивно.
Хорошо, я вас понял. Но тогда другая часть. А вот эти активисты, которые занимаются городскими проектами, как вы сказали, да, не является ли это как раз подтверждением, ну, я не знаю, истории о стокгольмском синдроме, когда люди начинают испытывать симпатию к тем, кто без их воли...
Я не думаю, потому что, ну, что такое стокгольмский синдром? Это когда ты испытываешь симпатию к агрессору, да, то есть, условно говоря, к тому, кто может тебя наказать. Почему? Потому что есть две реакции и в животном мире, и в человеческом, если ты встречаешься с агрессором. Ты можешь укусить его в обратную сторону, если ты его не можешь укусить, то тебе нужно либо подчиниться, либо вот, ну, как подчиниться, да, то есть для того, чтобы сберечь свое собственное достоинство, нужно потом еще оправдать, почему ты подчинился. Я думаю, что нет. В случае с городским активизмом люди выбирают ту возможность жить, которая им дана в этих условиях. Или любой другой активизм, не знаю, там, волонтерство какое-то сдавать, кровь или что-нибудь еще делать. Это же... Я очень знаю много таких людей, которые говорят, Крым не ваш, не наш, Крым мой. Да? То есть это забота о своем доме. Пусть в этом доме живут и захватчики. Да? Пусть в этом доме сейчас бред, хаос, тяжело, кровь, грязь и так далее. Но они пытаются делать хоть что-то. Это не стокгольмский синдром. Другое дело, что если... Ну, как мы вообще диагностируем этот стокгольмский синдром? Да? Это когда, в общем-то, уже идет некая операция по угрозе агрессору. Но какая угроза агрессору сегодня существует в Крыму? Да? То есть его кто-то нападает сейчас на пророссийских, условно говоря, да, вот этих вот правителей в Крыму для того, чтобы люди начинали их активно защищать. В соцсетях их защищают все те же ребята, которые, в общем-то, были за эту русскую весну и кричали, что вот, наконец-то, Россия, приди, она пришла. То есть стокгольмского синдрома я бы, наверное, не наблюдала сейчас в Крыму, потому что это, ну, несколько преувеличение.
Хорошо. А вот, например, ну, я не знаю, ряд ну, в том числе активных лидеров крымско-татарского движения, которые перешли как раз на сторону существующей сейчас российской крымской власти, вот это не стокгольмский синдром?
Ой, ну, Аллах им судья, тут же разные мотивы могут быть. Я так могу просто набросать несколько, просто чтобы для того было, чтобы было понятно. Первый мотив – это мотив каких-то личных амбиций нереализованных. Да? То есть вот тогда и там я не смог стать главой Меджлиса, зато здесь вот я смогу занять неплохое место. Это первый момент. Второй момент – это какая-то инфантильно-наивная вера. Ну, если я пойду туда работать, то хоть как-то кого-то смогу защитить. Это очень трагическая история, потому что если люди с таким мотивом шли, то они их съедают первыми, и они очень быстро скатываются вот, ну, по этой пищевой пирамиде очень-очень вниз.
А, ну, собственно, таким же примером был, например, Ленур Ислямов, который в свое время пошел в руководящие структуры, а потом все равно вынужден был и уехать из Крыма, б, перевести оттуда крымско-татарский телеканал АТР и так далее, и так далее, и действительно все потерял, хотя вначале вошел в правительство.
Ну, я даже не об этих ситуациях говорю, я даже о ситуации говорю, когда человек входит в правительство с добрым, как он считает, намерением, а в результате оказывается одним из людей, которым легко манипулируют, которым прикрывается, которым прикрывает различные преступления, а он при этом сделать ничего не может. Это тоже, я говорю, это очень, очень, наверное, трагическая ситуация. Жажда наживы, почему бы и нет, да, то есть, ну, куча же мотивов может быть, почему люди идут туда. Я не думаю, что кто-то в крымско-татарском народе в рамках агрессии, вот такой вот невозможности жить, возлюбил вдруг Россию. Да нет, там очень сильная прививка против всего того, чем была советская Россия, чем является сейчас постсоветская Россия. Я думаю, это обычные, банальные человеческие мотивы, о которых я говорила.
Очень хорошо. Я напоминаю нашим радиослушателям. Если вы вдруг что-то упустили, читайте и слушайте «Крым Реалии» на нашем сайте. Заглядывайте в наш Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Пишите нам в Твиттере. А мы продолжаем. Ольга Духнич у нас сегодня в гостях. Говорим о выученной беспомощности и о том, можно ли ее диагностировать сейчас у крымских жителей.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Ольга Духнич, Павел Новиков. Говорим о выученной беспомощности. Первый совет нашим радиослушателям, а мы всегда по понедельникам собираем советы психологов. Вы уже дали.
Хорошо, а к пятнице проверяете, что испробовали?
Да нет, нам просто пишут там наши слушатели. Да, конечно, ну надо, но не сейчас эта тема. Первый совет от вас уже прозвучал, да? Занимайтесь каким-то бытовым конструктивным делом. Наводите порядки, там, я не знаю, в своем доме, в своем подъезде, в своем районе, где-то, где можете.
Более того, я скажу, да, что же такое, вот вообще, что такое вот эта современная Россия, вот советская, это же трагедия общего. Мы же всегда жили, в общем-то, Советский Союз был такой выученной системой беспомощности. Почему? Потому что обо всем заботилось некое государство, в которое ты попадал, начиная с детского садика, заканчивая распределением на работу. Ты, в общем-то, не думал. И вот эта вот привычка не думать, она же потом очень здорово сыграла в 90-х, когда все упало, и люди не знали вообще, что им делать. Да? То есть вот
Советский Союз был системой выученной беспомощности.
Да, конечно, такой определенный. Да.
Хорошо, вот, Крым сейчас является такой системой?
Я думаю, да. Поэтому, а поскольку любая такая система, она не вечна, то чтобы вот, ну, не вдруг не оказаться у этого разбитого корыта, когда этот режим упадет. То есть очень важно поддерживать себя в форме и постоянно понимать, что ты ответственен за свою жизнь, ты ее контролируешь, ты делаешь мне определенные выборы и стараться эти выборы делать. То есть вот я думаю, что это вот такой вот самый главный совет. Второй важный совет – это, конечно же, заботиться, воспитывать и формировать своих детей, потому что очень сложно сейчас, особенно когда Крым очень изолирован, а он изолирован и от Украины, и от России, и от всего мира, в общем-то, да, то есть это такой остров. Чтобы дети смотрели шире, чем есть этот остров, потому что даже вот когда я преподавала и работала в Крыму, это было очень заметно по крымским студентам. Они не мыслят категориями географической карты за пределами Крыма. То есть для них окей, вот все, что происходит здесь, они здесь учатся, они здесь выходят замуж или женятся, они здесь живут. То есть то, что вот этот вот мир большой, у них как у рыбок в аквариуме или у вашего слоненка из примера, он тоже такой очень зауженный получается. То есть вот это нужно прерывать.
Расскажите детям, что мир не ограничивается.
Или покажите, да, берите
или
их
покажите.
За лапку, куда вам удобнее их отвезти. Отвезите их хоть там, не знаю, там, если вам сложно действительно в Украину по каким-то причинам, не можете, отвезите их там через Россию куда-нибудь, чтобы они увидели, почувствовали, что такое мир вокруг и увидели, что он большой, что он разный, что в нем есть разные возможности.
Спасибо огромное. Ольга Духнич была сегодня с нами, социальный психолог. Разбирали тему выученной беспомощности. Надеюсь, вам это было полезно. Спасибо, услышимся.
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.